Место Священного Писания, которое я хочу сегодня прочитать, записано в Евангелии Матфея, 7 глава, 13 и 14 стихи. Евангелие Матфея, 7, 13, 14. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Я думаю, никто из нас не станет спорить, что время приближается к концу, что мы живем в последнее время, и с каждым днем ближе и ближе мы приходим к тому часу, к тому дню, когда произойдет восхищение Церкви. И в это последнее время Дух Святой по-особенному озабочен многими людьми, которые носят имя христианин. И не случайно мы слышим в последнее время, когда вновь и вновь напоминается места Священного Писания, где говорится, что многие идут в погибель. Когда я задумался над словом «многие», просто обратил внимание «многие», я так подумал, а сколько это «многие»? 10 тысяч, 100 тысяч. Вы знаете, это миллионы. Это миллионы. Миллионы людей. Это страшно. Если бы это было бы не так, тогда Иисус никогда не сказал бы «многие идут». И Дух Святой озабочен, чтобы из этих многих, хотя бы некоторых, извлечь из этого опасного пути, чтобы люди остановились, как Священное Писание говорит, остановитесь, рассмотритесь, отыщите путь древний, расспросите. И вот эти вот слова, которые я прочитал в последнее время, мы очень часто слышим. Это сказал Иисус в так называемой Нагорной проповеди. Слово Божие говорит, что это было не просто проповедь, как свидетельство, а это было учение. Иисус изложил его однажды на горе. Евангелист Матфей начинает описание этого учения в Евангелии в 5 главе такими словами. Матфея, 5 глава, 1-2 стих. Я просто хочу обратить внимание, что это не просто какое-то свидетельство, проповедь, свидетельство. Это Иисус излагал учение. Матфея 5, 1-2. «Увидев народ, Он взошел на гору, и когда сел, приступили к Нему ученики Его, и Он, отверши уста Свои, учил их, говоря». Обратим внимание, что Он учил их этими словами. И Матфей в 7 главе заканчивает описание учения Иисуса вот такими словами. Это записано в Матфея 7 глава, 28-29 стих. «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи». Вы знаете, вот именно в этом учении, именно в этом учении Иисус говорит вот эти предупреждающие слова, что многие идут широким путем. Я как-то задумался над словами, потому что, когда мы слышим такое, если вы помните, как-то пастор наш выходил на радио, да, один раз его пригласили, и он там сказал так коротенько эту мысль, и посыпались звонки. Одна женщина позвонила и начала его упрекать, кто ты такой, что ты отсылаешь людей в ад, если кто помнит. Ну, никто никого не отсылает в ад, люди сами избирают путь. Просто есть два пути. Один путь в жизнь вечную, другой путь в погибель. И люди выбирают. Я задумался над словами, где, помните, апостол Павел пишет, «То в страхе и трепете совершайте спасение ваше». Я обратил внимание на слова «совершайте спасение». Согласитесь, что совершать спасение невозможно было бы, если бы мы его не имели. Вот как можно обратиться к человеку, скажем, к примеру, указав на какой-нибудь университет и сказать: «Совершай учебу в нем», тому человеку, который не является студентом этого университета. Вы не можете ему так сказать. Это только можно обратиться к человеку, который записался, заплатил деньги и посещает этот университет, приходит, и тогда к нему можно сказать: «Совершай учебу в этом университете». То есть точно так мы получаем спасение. Но спасение – это не цель, это мы видим из многих мест Священного Писания. И я приведу лишь только некоторые. И написано, апостол говорит, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись, и что, точка, и достигли познания истины. Видите, он не хочет просто, чтобы все люди спаслись, а и достигли познания истины. Другое место мы видим, евангелист Иоанн пишет, что через Иисуса Христа произошли благодать, и что, и истина. Многие дети Божьи не хотят, записавшиеся в университет, слышать истину. То есть истина, она имеет очень много дисциплин. Истина Божья имеет очень много дисциплин. Но христианский мир почему-то только сосредотачивает внимание на вот это вот. Ибо через Иисуса Христа произошли благодать и точка. Они не хотят обратить внимание, что не только благодать, а еще и истина. Та истина, о которой Бог говорит: «Я хочу, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». И я представил себе дорогой какой-то университет, престижный университет, в котором хотели бы учиться каждый человек, каждый молодой человек хотел бы закончить его, потому что, закончив его, у него открывается возможность, скажем, быть самым таким великим специалистом в хирургии или еще в какой-то науке. И вот он пришел в этот университет, узнал цену, а условия университета нужно за учебу сразу заплатить, наперед деньги, а потом заходи учись. Он спросил, ему сказали бешеную сумму, он просто покрутился и понял, что ему не по плечу, развернулся и ушел. И как только он ушел, его встретил один человек и говорит: «Слушай, я заплатил за тебя, чтобы ты учился в этом университете». Правда? Да, заплачено, заходи учись. И вот почему-то, по какой-то причине, он не усвоил это слово «заходи учись». Он просто усвоил слово «за меня заплачено». Начались 1 сентября, начались уроки. Приходит студент, бегает по коридорам университета и кричит: «За меня заплачено, за меня заплачено». Студенты пошли в классы, ходят на уроки биологии, химии, физики, алгебры и тому подобного. А он бегает по коридорам и кричит от радости: «За меня заплачено». Уроки заканчиваются, ему говорят: «Слушай, а ты на уроках был?» Он: «Какие уроки? За меня заплачено». Итак, представьте себе весь учебный срок. Вот этот человек бегал по университету и кричал: «Ура, ура!» Или же, скажем на христианском языке: «Аллилуйя, за меня заплачено. Я спасен. Я могу заходить в этот университет, потому что за меня заплачено». И вот пришли, представьте себе, экзамены. Ему надо сдавать экзамены, получить ученую степень, бакалавра, магистра или же доктора. А он, как говорят в народе, не в зуб ногой. Он не сдал эти экзамены, он просто провалил. И вот представьте себе того человека, который заплатил, скажем, миллионы за учебу его. Что он сделает с ним? Он скажет: «Это я, получается, напрасно за тебя заплатил. Ты просто проходил по коридорам и кричал: „Ура, за меня заплачено“, но ты не учился». Вы представьте себе негодование этого человека, который такую высокую, великую цену заплатил за этого студента, который не воспользовался этим. Я думаю, ясно, что будет с этим человеком. Можно представить себе и человека другого, за которого тоже было заплачено, но по каким-то причинам, не по его вине, он не знал, что нужно ходить на уроки. Он не понимал, что со всеми студентами нужно стать настоящим учеником и изучать все эти дисциплины, преподающиеся в университете, он не знал не потому, что он слышал и не хотел, а потому, что ему об этом не сказали как-то. Так получилось. Но к этому, я думаю, этот господин богатый явит какое-то снисхождение. Хотя, как Священное Писание говорит, бит будет, но мало. То есть вот таким образом христиане могут относиться к спасению. Одни относятся к спасению, узнав, что они спасены, что цена за них заплачена. Они говорят, я хочу стать учеником, и они учатся в этом небесном университете. Другие говорят, какая учеба, ну что толку, что ты знаешь, а я не знаю. Просто-напросто, какая разница между нами? Большая разница. Слово Божье говорит, чтобы мы познавали истину Его для чего? Если кто помнит, в послании к Колоссянам там написано, для того, чтобы мы поступали достойно Бога, во всем угождали Ему. Без познания истин, записанных в Библии, мы, получается, никогда не сможем достойно поступать Бога и угождать Ему. И вот Иисус излагает это учение, оно записано, как мы уяснили, евангелистом Матфеем с 5 главы, и оно начинается, просто эти главы иногда сбивают нас с толку, но если мы проследим, оно начинается с 5 главы, и в 7 главе заканчивается Нагорная проповедь или же Нагорное учение Иисуса Христа. И когда Иисус излагал это учение, уже при конце высказанных им мыслей в этом учении Иисус говорит такие слова – «Входите тесными вратами». Из чего можно заключить, что все вышесказанное им указывает на вхождение в тесные врата и нахождение на узком пути. Очень важно отметить также слова Иисуса, которые Он говорит сразу после призыва «входить тесными вратами». И я бы сказал, это практически ключевой момент, на который, не обратив внимания, многие могут оказаться на пространном пути, ведущем в погибель. Давайте прочитаем и обратим внимание на слова, которые записаны евангелистом Матфеем. Сразу после этих слов, которые Иисус сказал, входите тесными вратами, потому что широки врата и простанен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. И 14 стих, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, немногие находят их. И сразу после этих слов он говорит в 15 стихе Матфея 7:15. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Если задуматься и задаться вопросом, «Господи, ну Ты вроде все нам так ясно здесь, в Твоем учении, изложил. Мы все поняли, хорошо, мы будем исполнять, будем стараться исполнять. Но почему же Ты все-таки тут же, после изложения Твоего учения, предупреждаешь о лжепророках? То есть можно сказать, Господи, мы все прекрасно Тебя поняли, Ты очень ясно все изложил. Вот это Твое учение нам понятно и без пророков, и без лжепророков. Нам не нужен никто. Мы прекрасно вот читаем, все есть. Но этими словами Иисус дает понять. Посмотрите, Он говорит, бери, сразу после вот уже конец изложение его учения в этой Нагорной проповеди, и он говорит, берегитесь лжепророков. То есть этими словами Иисус дает понять, что его учение будут истолковывать его пророки, но также и лжепророки возьмут его слова, то есть оденутся в овечьи одежды, но, будучи волками в своем сердце, извратят их в угоду себе, чтобы насытить свое волчье чрево. Филиппийцам 3 глава, 18-19 стих. Филиппийцам 3, 18-19. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме. Они мыслят о земном». Апостол также сказал, будут делать это из-за гнусной, постыдной корысти. Иисус ниже, мы читаем, говорит такие слова. Матфея 7 глава, 16 по 20 стих. после того, когда он предупредил, чтобы береглись этих лжепророков в овечьей одежде, он говорит дальше: «По плодам их узнаете их, собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы». Обратим внимание на эти слова: «С терновника виноград или с репейника смоквы». «Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их». Иисус здесь лжепророков представляет в терновнике и репейнике. Или же еще в русском языке репейник называется словом «волчцы». Греческое слово «волчцы» звучит примерно как, ну, я не грек и не могу точно произнести без акцента, но примерно оно звучит «триболос». Вот так это слово, которое нашим переводится, это слово на наш язык переводится либо «волчцы», либо «репейник», либо еще, знаете, как в народе говорят на это растение, «чертополох». «Чертополох». Вот так от русские взяли вот это вот и назвали вот это вот растение. И в Новом Завете это слово встречается два раза. Вот Матфея, где мы вот это вот прочитали место. Евангелие Матфея написано на арамейском языке, и если его, когда его перевели с арамейского на греческий, то в греческом варианте там стоит «триболос». И в послании к евреям оно написано на греческом языке в подлиннике. 6 глава, 8 стих. Я прочитаю, Евреям 6:8. «А производящая терния и волчцы, то есть репейник, негодна, или же по-гречески триболос, негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения». В Священном Писании, если мы обратим внимание, то есть возьмем и учтем, что слово репейник, оно волчцы, то же самое, это растение называется еще волчцы, то в Священном Писании эти два растения довольно-таки часто встречаются в паре. И впервые мы эти растения в паре встречаем в книге «Бытие», когда Бог сказал такие слова, «Бытие 3.18». «Бытие 3.18». «Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою». Можно было бы и многие другие места Священного Писания приводить, где эти растения представлены в паре, и можно было бы углубиться и развить эту мысль. Но сегодня я просто обращаю наше внимание, что Иисус неспроста привел эти растения в пример, сравнивая их с лжепророками. Я хочу лишь только одно выделить и показать, одну из характеристик терновника, с которого не собирают виноград, по словам Иисуса. Терния, согласно толкованию Иисуса, представляет собой заботы житейские и обольщение богатством. Вы помните, когда он толковал притчу, сказанную им, и сказал, что семя упало в терния, и он сказал, терния – это заботы житейские и обольщение богатством. То есть вот это вот терновники, вот эти вот лжепророки. Одна из отличительных характеристик лжепророков, лжеблаговестников – это их учение о материальном процветании. Это их наставление, как использовать имя Христа и веру в достижение материальных благ. От них вы никогда не услышите ничего о винограде, символизирующем в Священном Писании справедливый суд Божий. Хотелось бы воскликнуть и сказать: человек, опомнись, христианин, проснись, Бог, Бог есть судья в первую очередь. И в своем слове высший судья провозгласил: «Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе». Вот что должны говорить истинные пророки этому миру. Волки же в овечьей шкуре говорят погибающему миру примерно такие слова: «Приди к Богу, и Он восполнит твои нужды». А уже пришедшим в церковь они говорят: «Востребуй у Бога то, что по праву принадлежит тебе». «Жертвуй Богу, и ты получишь богатство. Отдавай Богу, и став цель получить от Него деньги. Жди, исповедуй, что ты имеешь миллион, не трать твою жизнь на 50 тысяч, став большие цели». Это одна из таких вот характеристик терновника и репейника. Я недавно обратил внимание на предупреждающие слова Иисуса. Я сейчас объясню, почему Я хочу это показать, потому что эти лжепророки, они народу Божьему, который не ходит на классы в этом университете, очень трудно отличить их, потому что они в овечьей одежде. И посмотрите, как Иисус сказал. Мы сейчас нечто увидим. Я прочитаю, я хотел бы, чтобы сразу три места Священного Писания эти были приведены. Матфея 24 глава и 5 стих, Марка 13, 6 и Луки 21, 8. И мы их так вот прочитаем об одном и том же, эти три евангелиста пишут. Матфея 24, 5. «Ибо многие», это слова Иисуса, «ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: Я Христос, и многие прельстят». И Марка 13, 6. «Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят». Луки 21, 8. Он сказал: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение». Посмотрите, акцент я хочу сделать на эти слова. «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я, и это время близко, не ходите вслед их». Я хочу привести толкование, уже существующее, которое очень распространено в христианском мире. Я помню еще с детства, когда я где-то слышал беседы взрослых, и когда рассуждали взрослые на эту тему, и говорили: вот придет время, что скажут, вот Христос, Я Христос, и вот это вот будет такой признак последнего времени. Но есть вот такое толкование, тоже распространенное в христианском мире. Я помню, как-то один близкий мне человек, он говорил: «Хочешь, я докажу, что ваш пастырь антихрист?» Я просто-напросто на это его, так сказать, высказывание положил трубку и больше с ним не стал разговаривать. Я знал, как он будет сейчас приводить. А именно, взявший в толкование вот это вот. Они толкуют так: если вы встретите человека, который скажет о себе: «Я помазанник», то знайте, это антихрист. И на это я другому человеку как-то беседуя сказал: «Хорошо, подожди, но вот Слово Божье говорит, что мы все помазаны, что Бог всех нас помазал». Он говорит: «Да, ты можешь о себе сказать, что ты помазанный, но ты не можешь сказать, что ты помазанник». Я говорю: «Вот это да, приплыли. Тебе, говорю, нужно просто идти в школу и учиться, грамматику языка учить. Ты понимаешь? Вот представь себе, вот ты утверждаешь, что это истина. Представь себе меня, утверждающего вот это вот. Я сейчас скажу: вот это истина. Вот послушай, я согласно твоей теории утверждать буду. Я учусь где-то в каком-то учебном заведении и говорю: я человек учащийся, но я не могу сказать, что я ученик». Понимаешь? А вот ученик не могу сказать. Ну, представляешь, говорю, как глупо выглядит. Ты понимаешь, не подходит это толкование сюда. Никак. Не проходит. Если мы помазанные, то мы и помазанники. И не это имел в виду Иисус, когда говорил: многие придут и скажут: я Христос. То имейте в виду, что, мол, не вздумайте на себя сказать, что вы помазанные. Не вздумайте сказать на себя, что ты помазанник. Помазанный – это Христос на греческом, Мессия на древнееврейском. И второе толкование, которое присутствует в христианском мире, я тоже думаю, вы это слышали, толковались эти места Священного Писания так, что в последнее время появятся люди, которые будут говорить, что явится просто какой-то человек и скажет: это я, тот Христос, который 2000 лет назад по израильской земле ходил там, проповедовал, потом меня распяли, я умер, я воскрес, это я, это тот вот. Но вот если взять вот это толкование во внимание и тогда обратить внимание на слова Иисуса, где Он говорит: многие придут. Но кто как много видел таких людей ненормальных? Я ни одного не видел еще, чтобы кто-то пришел и говорил: ну да, там где-то слышал, говорят, там вот Дэвид Кореш такой был, помните, еще, по-моему, в начале 90-х годов в Тексасе там он устроил, и спецслужбы его там расстреляли, и его последователи, там была большая бойня, если кто помнит. Тот говорил, что он Мессия. Вот. Ну, немного в христианском мире вы сегодня таких встретите ненормальных. Ну, а таких, которые говорили бы прямо, что это я тот Христос, который умирал за вас, я-то вообще-то еще не встречал. Ну, слышал, некоторые говорили, да, вот, так сказать, мания величия у человека, съехали катушки, как говорят в народе, и он говорил, что я Мессия. Но Иисус говорит, многие, задумайтесь над словами «многие», это значит, много их будет. Не два, не три, не десять, не сто. Многие придут под именем Моим. Если мы обратим на это внимание, что многие, то есть проанализировав вот эти вот толкования, мы видим, они не выдерживают критики. Но что же тогда Христос имеет в виду? Давайте разберемся. Надо обратить внимание, от чего Иисус здесь предостерегает своих последователей. Главное предостережение, чтобы мы не были прельщены и заведены в заблуждение, чтобы наш взор не был уведен с горнего, с неземного. Ведь цель дьявольского заблуждения – навязать христианам фальшивые ценности, ценности этого временного, приходящего. Для этого враг душ человеческих посылает своих слуг в среду христиан, и он прекрасно понимает, что навязать фальшивые ценности детям Божьим, верующим в Христа, невозможно без Его имени. Поэтому здесь следует понимать, то, что Иисус предупреждает, что обольстителей в последнее время будет очень много, которые придут, как терновники и волжцы, и выдавая свои обольстительные речи, они будут говорить обо мне, что я Христос. Вот что имеет в виду здесь Иисус. Эти обольстители, когда придут, они скажут обо мне, что я Христос, что я Мессия, что я помазанник. Они не скажут, чтобы вы не верили в меня. Напротив, они скажут обо мне, что это я. Я Иисус, Сын Божий, Мессия, рожденный от Девы Марии, но они не скажут вам полноту моего учения и цель моего учения. Они его извратят, чтобы обольстить вас. Вы не соберете плода от этих терновников и репейников в виде винограда и смоков. Слово о кресте Христовом, осуждающем прихоти нашей плоти и стремлении принести Богу плод в виде измененного характера, лжепророки говорить не будут, и этих признаков в них вы не увидите. Все, что будет видно в их жизни, это их ежедневное пиршествование и колючесть их сердец. Иисус предупреждает свою церковь, чтобы она знала, что пророки, лжепророки, использующие Его имя, называя Его Христом, называя Его Мессией, но делающие это только своими устами. Это не ново. Вы помните, когда-то Иисус сказал, вот приближаются ко мне люди, устами своими чтут меня Мессия, Сын Божий. И Он говорит, в последнее время, как раз-то последнее, и если мы обратим внимание, вот как раз-то сегодня, как никогда в христианстве появляется вот столько различных движений, делений, образования церквей, и каждый во главе стоит и говорит, Иисус Христос, друг мой, а ты послан Богом говорить это? У тебя есть мандат, пермит на вот это вот? И Христос сказал, что они придут, многие в последнее время, поэтому мы и узнаем, что мы действительно живем в последнее время. То есть Иисус предупреждает свою церковь, чтобы она знала, что лжепророки, использующие Его имя, называя Его Христом, называя Его Мессией, но делают это только своими устами. Это представители широких врат и пространный путь для тех, кто не захочет остановиться и рассмотреться, не захочет расспросить о древнем пути, о пути, ведущем в жизнь вечную. Говоря о тесных вратах и узком пути, сегодня давайте обратим наше внимание на начальные слова Иисуса, сказанные им в Его учении на горе. Потому что мы уяснили, что эти слова, где Иисус предупреждает «входите тесными вратами», Он говорит это в одном учении, которое Он сказал на горе. И давайте поэтому обратим внимание на начало, как Он начинает это учение, с каких слов. Матфея 5:3. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Если мы примем во внимание призыв Иисуса входить тесными вратами, то то справедливо поднимается вопрос, какой первый шаг я должен сделать, чтобы войти в тесные врата. На этот вопрос в Нагорной проповеди Иисус указывает нам, чтобы войти в тесные врата Царства Небесного, ты должен быть нищим духом. Духовным богачам вход запрещен. То есть ты подходишь к этим вратам, очень хочется войти, и условия – ты должен быть нищим. Нищим духом. Ну, я богатый, очень богатый. Говорит, извините, не для тебя. Обнищай, потом приходи. Интересно. Если мы примем во внимание призыв Иисуса, то мы увидим, что это очень-очень серьезно – оказаться нищим духом в его очах. Осознавая это, я хотел бы сегодня посмотреть, с чего начинается нищета духа. Должен ли я что-то сделать, чтобы Иисус, посмотрев на меня, сказал, «Да, в моих глазах ты нищий духом». Как приобрести этот статус? Статус нищего духом. Ведь о многих сказано, что они, эти многие, восхотят войти в Царство Небесное и не возмогут. Вы понимаете, восхотят войти в тесные врата, то есть захотят войти в Царство Небесное, в спасение, и не возмогут. Они не обрели статус нищего духом. Почему у них это не получилось? Почему Иисус не увидел в них нищеты духа? И мы понимаем, есть на то причины. Есть двое врат, тесные врата и широкие врата. Есть два пути, узкий путь и пространный путь. Есть путь истины, есть путь лжи. Есть путь под именем Иисус. Помните, Иисус сказал, что «Я есть путь». И есть путь Каина. Есть Авель и есть Каин. Оба представлены нам в Писании, и об обоих повествует нам Священное Писание. Мы будем говорить, с какого момента рожденный свыше человек обретает статус нищего духом. Это очень важно, так как обрести право войти тесными вратами и идти узким путем может только нищий духом. Для этого я хочу напомнить нам о двух братьях, о Каине и Авеле. Писание нам говорит, что в духовном мире есть путь Каина. Это тот же широкий путь, и этим путем Каина идут не некоторые, а многие. Всякий путь имеет начало, не правда ли? Если вы скажете, вот есть путь от Портленда до Сейлома, то вы сразу же умственно подозреваете, есть начало этого пути. Быть может, вы когда-нибудь слышали, как некоторые проповедники, говоря о пути Каина, поясняли, что человек идет путем Каина тогда, когда ненавидит брата. Потому что Священное Писание говорит, что всякий ненавидящий брата есть человека-убийца. Да, это так действительно. Путь Каина, ненавидеть брата, сестру – это путь Каина. Но только это не начало пути Каина. Это уже его конец. Ненависть к брату, к сестре – это уже плод пути Каина. Тогда справедливо можно задаться вопросом, что же является началом пути Каина, о котором сказано, что им идут многие. Давайте попробуем в этом разобраться, посмотрев на определенные места Священного Писания. Но прежде задав вопрос, почему? Давайте обратим внимание на вопрос, почему Бог не принял жертву Каина? Увидев пояснение этому, мы увидим, согласно Писанию, с чего начинается нищета духа, как она обретается. А следовательно, нам Богом дается право, войдя в тесные врата, попасть на узкий путь, тем самым избежать пути Каина. Я прочитаю, приведу это место Священного Писания, которое записано в Бытие, 4 глава, с 3 по 5 стих. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их, и презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. Чтобы увидеть ответ на вопрос, почему Бог не презрел на Каина и на дар его, давайте обратим внимание, почему же тогда Бог презрел на Авеля и на дар его. И нам тогда, я думаю, довольно-таки ясно станет, почему, что произошло. Мы увидим результат этой зависти Каина. Потому что да, зависть, но в чем она проявилась, кому она проявилась, как мы это видим, что она проявилась. Ведь если бы эта зависть не проявилась, Бог бы никогда не вменил бы в грех ему. Он бы никогда бы не сделал бы так, что не принял. Хорошо, Господи, у меня есть, но я не проявляю, я воюю с этим. И мы знаем, когда мы осуждаем то, что есть, то Бог принимает во внимание наше осуждение. Но когда мы проявляем этот грех, это совсем другое. Поэтому Каин проявил эту зависть, и давайте мы увидим, как это произошло. То есть для этого давайте мы обратимся к месту Священного Писания, записанному в послании к евреям 11:4. То есть мы сначала обратим внимание на Авеля, почему Бог принял жертву у Авеля. Евреям 11:4. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин». Хотелось бы сказать, что в христианском мире можно слышать, как проповедники толкуют, почему Бог принял жертву Авеля. Самая распространенная версия толкования, я это слышал с самого начала, так сказать, моего сознательного христианского пути, всегда версия эта толковалась однозначно, то есть на самая распространенная. Это потому, что Авель принес кровную жертву, а Каин принес жертву бескровную, потому Бог и не принял. Это было бы правдой, если бы неизменный в слове Бог никогда бы не говорил человеку, чтобы он приносил ему дары земли. Но если Бог, давая законы и постановления Моисею, он сказал, что народ израильский должен будет приносить Богу в дар, в жертву то, что производит земля, то из этого мы видим, что Бог всегда принимал в дар плоды земли. Исход 23 глава 19 стих. Исход 23:19. «Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа Бога твоего». Вы видите, плодов земли. Бог принимает плоды земли. Из этого можно заключить, что это не явилось причиной непринятия дара Каина Господом. Если все-таки кто-то хотел бы настаивать на этом толковании, то такой человек должен Священным Писанием доказать, что ранее Бог не принимал дары земли, а вот во времена закона Моисеева Бог начал принимать плоды земли. Но такого в Писании нет. Следовательно, эта версия – домысел, догадка человеческая и не более того. Существует другая версия в христианстве, почему Бог принял дар Авеля. И это, я скажу, не просто версия, а так говорит Священное Писание. Мы просто обращаем внимание, то есть внимательны к читаемому нами и констатируем то, что апостол Павел в послании к евреям написал. Евреям 11 глава, 4 стих. Я хочу обратить внимание на первое слово. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. То есть очень просто, не нужно ничего выдумывать, а просто прочитать и констатировать то, что написано. А именно, Бог принял жертву Авеля, потому что Авель угодил Богу верою. Поэтому его дар был принят Богом. Из этого мы делаем заключение, что Бог не принял дар Каина, потому что его дар был принесен без наличия веры. Подождите, быть может, кто-то скажет, у Каина тоже была вера. Он верил, что Бог есть, он верил в Бога. Если бы он не верил, что Бог есть, то он и жертву ему не приносил бы. И с этого момента давайте хорошенько вспомним и усвоим еще раз вспомним и еще раз усвоим, что такое вера. Что Бог видит и называет верой в нас? Вера – это послушание Слову Бога. Когда мы послушны Слову Божию и поступаем так, как написано, то этой верой мы угождаем Богу. Авель и Каин имели не записанное Слово Бога, а устное Слово Бога. Слово, как и что приносить Ему в жертву. Быть может, кто-то скажет, как это можно доказать, что наши предки имели устное слово Бога. Для этого я прочитаю, чтобы развеять это сомнение, я прочитаю вот такое место Священного Писания. Эти слова некогда сказал Исааку Бог об отце его Аврааме. Это записано в книге Бытие 26.5. Бытие 26.5. «За то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои и законы мои». Мы видим, что записанных повелений, уставов и законов, где мог бы прочитать Авраам, мы не видим. Однако мы видим, что Бог утверждает, что Авраам их соблюдал. Следовательно, Авраам о них знал из уст Божьих. Так и Авель и Каин знали из уст Божьих, что требовал от них Бог соблюдать и как приносить жертву. Нам только остается увидеть, как по вере поступил Авель, для того, чтобы увидеть, в чем было проявлено непослушание Каина, то есть его неверие. А и, следовательно, его жертва была принесена неверою, потому и не была принята. Давайте еще раз прочитаем это место Священного Писания в книге Бытие 4.3.5 и очень внимательно. Бытие 4.3.5. Давайте обратим внимание на подчеркнутое и большими словами написанное слово. Читаю. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице его». Что же знали Авель и Каин? Они знали то, что позже Господь скажет Моисею, и Моисей запишет в законе. Вот что знали Авель и Каин. Исход 23.19. Исход 23.19. «Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа Бога твоего». Исход 13.12. «Отделяй Господу все, разверзающее ложесно, и все первородное из скота, какой у тебя будет, мужеского пола, Господу». Обратив внимание, что об Авеле сказано, что он принес от первородного, то есть он послушался Господа и сделал, как повелел Господь, и потому его дар был принесен верою, то есть он поступил так, как сказал им Бог. Он поступил лучше, нежели дар был Каина, ибо о Каине не сказано, что Каин принес начатки плодов земли, а сказано просто от плодов земли. Первый плод начаток Каин оставил себе, а принес Богу то, что было после первого плода. Непослушание свидетельствует об отсутствии веры, потому его дар не был принят Господом. Почему Каин так сделал? Потому, как мы недавно слышали, в его сердце была зависть. Этот человек позавидовал Господу. Позавидовал тому, что его первым плодом будет обладать Господь, и сделал решение забрать начаток, первородное, первый плод себе. Я это утверждаю, потому что о Авеле написано, он принес от первородных, о Каине не написано, что он принес от начатков, начатки плоды земли, а просто плоды земли принес. Это большая разница. Начаток, указывающий на десятину, на святыню, как о десятине, сказано, что это святыня, так и о начатке сказано, что он святыня. Это тот, что принадлежит Господу. Быть может, дар Каина составлял и больше, чем начаток, но Бог не нуждается в самом даре. Бог нуждается в нашем повиновении Его Слову. Ему нужна наша вера, послушание Его Слову. Интересно, что в ортодоксальной еврейской Библии и в других переводах, в том числе и в русской Библии, слово «жизни» в 6 и 7 стихе 4 главы книги Бытия написано так. Но сначала я прочитаю, как это переведено в синодальном русском переводе. Это Бытие, 4 глава, 6 и 7 стих. «И сказал Господь Каину, почему ты огорчился? И отчего поникло лице твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». А теперь давайте это же место Священного Писания прочитаем, как вот записано в русском переводе. Есть такие русские Библии, называется «Слово жизни», если кто встречал. Вот в этом варианте переведено так. Бытие 4, 6, 7. «Тогда Господь сказал Каину, почему ты сердишься? Почему твое лицо потемнело? Если ты будешь поступать правильно, неужели ты не будешь принят? Но если ты поступаешь неправильно, то у твоих дверей притаился грех, но ты должен властвовать над ним». Немножко как-то яснее, что произошло с Каином. Вот откуда начинается путь Каина. Тогда, когда христиане отвергают заповедь о десятине, они становятся на путь Каина, и их добровольные пожертвования, быть может, даже превосходящие десятину, не принимаются Богом, потому что они отвергли формат десятины. Они хотят на их условиях служить Богу. Думают, что своей человеческой щедростью они угодят Богу. Если бы щедростью можно было угодить Богу, тогда в 11 главе послания к евреям было бы сказано, а без щедрости угодить Богу невозможно. Но мы все знаем, там сказано, без веры угодить Богу невозможно. Авель послушался и принес первородное, потому и сказано о нем, что он принес верою лучшую жертву, чем Каин. Его жертва была лучше, чем Каина, потому что была принесена на условиях Бога. Характерная черта идущих путем Каина – кричать: «Мы приносим Богу добровольное пожертвование, и пусть нас не ограничивают десятиной». Десятина – это предел закона. Уместным будет сказать таким путешественникам по пути Каина в землю непроходимую: Каин тоже добровольно принес Богу, однако его дар не был принят, потому что был принесен неверой. Было нарушено условие Божье. Христиане также становятся, мы еще посмотрим с другой стороны, каким образом могут христиане заходить на путь Каина. Когда приносят десятину Богу, но с неправильным сердцем. А именно их сердце неправо, когда их мотивы отдавания десятины не заповедь, а их плотское желание обогатиться. Понимаете, есть просто исполнение воли Божьей, исполнение заповеди. А есть «я отдаю, потому что я хочу обогатиться». Очень неприятно слышать, когда люди свидетельствуют: «Я такой богатый стал, бо я десятину Богу давал». Вот. Как-то, вы знаете, вот обращаешь вот внимание на это и думаешь, ну, как-то завоняли эти слова. Невкусно запахли. Как-то похоже на тот сыр, который сегодня купил, французский. Умоляю вас, не покупайте такой сыр. «Монстр» называется, во Фридмайере продается. «Product of France». Ужас. Я люблю сыры, но это ужас. Вот так от этих слов воняет, когда люди говорят: «Я даю Богу, чтоб Він мене благословив». Вы знаете, мы отдаем Богу для того, чтобы исполнить волю Божию, чтобы исполнить Его святость. Когда на призыв тернов и репейников, пришедших в церковь под именем Христа, они приносят десятину не потому, что так заповедал Бог, а с целью, чтобы получить от Бога благословение в материальной сфере и процветать в сфере финансов. Лжепророки, проповедующие о Христе и в Его имя, делают это вот с какой целью. Я прочитаю. Посмотрите, Деяния 20 глава, 30 стих, Деяния 20:30. «И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Цель, смотрите, увлечь учеников за собой. Вот ихняя цель. Цель тернов и репейников – увлечь за собою. Они извратили заповедь о десятине в угоду себе, уча своих последователей, что если они будут отдавать десятину Богу, то получат во 100 крат денег больше, чем они отдали. Истинным благовестникам нелегко на фоне этих тернов и репейников отстаивать святость Бога. Но они проповедуют десятину как заповедь, как волю Божию, а не как способ обогащения. Истинные благовестники говорят: посеешь деньги по заповеди, принесешь десятую часть Богу как начаток, пожнешь жизнь вечную. Галатам 6:8. «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Истинные благовестники вовсе не стремятся увлечь за собой учеников. Понятно, почему целью лжепророков является как можно больше привести душ в церковь. Писание нам сказало, почему. Будут делать это из постыдной корысти. Свои мотивы обогащения за счет пожертвования десятин пришедших они маскируют под желание приобрести души для Христа. Некогда Иисус скрыл их мотивы, и в наше время через благовестие пророков будет также вскрыто безумие тернов и репейников. Иисус сказал этим тернам такие слова, Матфея 23:15. Очень редко вы услышите, чтобы кто-то приводил эти слова Иисуса. Если вы послушаете христианский мир, сегодня только можно слышать: «Давай, давай, включи русское радио, послушайте. У Африку надо, давайте нам деньги, давайте сюда жертвуйте, у Африку надо». Приходит человек в магазин, не знает ничего, где тут хозяин, а ты не хотел бы на миссию жертвовать, вот в Африку туда. Я говорю: я уже жертвую, извините. А, ну молодец, молодец. И вот они все время выискивают жертву и жертву и жертву. Для чего? Давай скорее в церковь загоняй людей, идите по домам, благовествуйте Евангелие, пусть приходят. И Иисус скрыл ихнюю цель подлинную. Посмотрите, Он сорвал с них маску, Матфея 23:15. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делайте его сыном гиены, вдвое худшим вас». Боже, то мы ж хотим для Тебя обрести души. То мы ж жертвуем всем, оставляем дома, жен, детей, едем в эту Африку. Ой, мене там чуть не вбили. Один приехал, рассказывает: о, чтоб вы побачили, что там было. Але ж Господь хранив. Вот. Вот они все вот это вот. А для чего? Вы знаете, Иисус как-то не переживал вот это вот, сколько учеников за ним пойдет. Одни отошли, а он поворачивается к другим и говорит: а вы, может, тоже пойдете, а? Давайте. Они говорят: нет, Господи, не пойдем. Апостол Павел узнал, сколько там верующих, и говорит им: молитесь, чтобы нам избавиться от лукавых и беспорядочных людей. О, как терны и репейники, они не любят это. О, у них там молятся, чтобы в церкви уходили. Угу. Молимся, чтобы терны и репейники уходили из церкви. Да, совершенно верно. Чтобы мы могли Богу служить в чистоте и святости, чтобы мы чтили Бога десятинами, а не использовали приношение десятин как средство для обогащения. Нету такого в Писании. Десятины Бог установил не для того, чтобы мы ими обогатились, а для того, мы сейчас увидим для чего. Позвольте, я дальше прочитаю. Слово Божие говорит, что из-за таких корыстолюбцев путь истины, путь узкий будет в поношении. Посмотрите, не просто здесь сказал апостол, что из-за таких истина будет в поношении. Он говорит: путь, есть путь, на который Слово Божие призывает, чтобы мы стали. Путь истины будет в поношении. Второе послание Петра, 2 глава, с 1 по 3 стих. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель, и многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении, и из любостяжания, посмотрите, и из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Посланные Богом, хотелось бы просто вот воскликнуть, посланные Богом, не стыдитесь проповедовать о десятине, как о воле Божьей, как о заповеди неизменного в слове Бога. Святые дети Божии, не стыдитесь пред лицем религиозного мира сказать, что вы отдаете десятину Богу в Его церковь по заповеди всемогущего Бога. Это наша привилегия. Это наше счастье – принести дар Богу верой, лучше дара тех, кто сегодня идет путем Каина. Верой – это когда мы говорим: делаю это, ибо заповедал Бог. Авелю Господь сказал: принеси от первородных. Он, не раздумывая: да, быть может, там тоже появилось, ох ты, Господу первородное, а может быть, себе оно лучше? Нет, Авель не поторговался с этим, он взял первородное и принес. Каин сказал: а что, какая разница? А вот большая разница. Условия Бога и условия твоей человека. Так я больше. Я как-то беседую с одним братом по телефону, он живет в Германии. Так как мы разговорились, и я поделился с ним вот этой вот мыслью вкратце. Он говорит, ты знаешь, да, вот интересно, вот я тоже так вот сейчас разговариваю, подумал, если бы мы с тобой так за стол сели бы, да, а я люблю в курочке только ножки куриные, больше ничего не ем, вот только куриные ножки, больше ничего. Вот. И ты, зная это, взял эти ножки, съел, две ножки всего лишь, и говоришь, а тебе на всю курицу. А я говорю, Вася, так я ж не ем всю курицу, я только ножки ем. Вы понимаете, не нужно Богу вот это вот кричать, да 90% отдам, если надо. Я не жадный, я щедрый. То, что не надо нас под закон подводить. Этот закон, друг мой, не ты и не я установил. От самого начала заповедь была о десятине. Вот мы видим, родители Каина прикоснулись, согрешили. Каин прикоснулся, был отвергнут от лица Божия. Мы говорим сегодня о том, что мы должны войти в тесные врата и идти узким путем. И для того, чтобы нам позволили войти в эти врата, мы увидели то, что мы должны быть нищие духом. Теперь давайте посмотрим, на каком праве мы обретаем статус нищего духом. Я скажу вкратце, мы будем молиться. Вне Иисуса мы не можем быть рассмотрены Господом нищими духом. Даже если бы мы исполнили абсолютно все требования, но не исполнили бы условия отождествления с Иисусом, мы бы не были бы в очах Господа нищими духом. Нищим духом мы можем быть только будучи одно с Иисусом. Он есть подлинный нищий, нищету которого приемлет Бог Отец. Об Иисусе сказано во втором послании к Коринфянам, 8 глава 9 стих. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». И в Псалме 33:7 сказано это пророческие слова о Иисусе. «Сей нищий возвал, и Господь услышал и спас его от всех бед его». Друзья мои, заповедь десятины не свидетельствует о нужде или об эгоизме Бога. Это величайшая привилегия для нас, верующих, и великая милость для нас, где на условиях Бога мы становимся причастными Его Сыну. Отдавая начатки десятины Богу, мы верой отождествляемся с начатком Иисусом, Сыном Божьим, и в Нем, в очах всемогущего Бога, становимся нищими духом. И тем самым приобретаем статус нищего, который позволяет нам войти в тесные врата. Посмотрите, что сказано об Иисусе, Колоссянам 1 глава 18 стих. И Он есть глава тела церкви. Он – начаток. Каин не приобщил себя к этому начатку. Лишь только потому, что у его сердца была зависть, он позавидовал Богу. И начаток, первый плод, взял себе. Он есть начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Если мы хотим быть одно целое с начатком Иисуса, мы должны признать заповедь о десятине, о святыне, о начатке и поступать верой, чтобы быть принятым Богом. Иногда христиане боятся сказать, я отдаю десятину по заповеди. Боятся, потому что другие христиане скажут, о, законник, о, так ты ж под законом тогда. Десятина была до закона, была в законе, прошла закон и останется навсегда. Всегда, вовеки, будет десятина принадлежать Богу. Святыня будет принадлежать всегда Богу. И это наша привилегия – являть святость. Когда мы разумеем это и говорим на это слово «Аминь» и отдаем Богу в формате десятины, этим самым мы являем святость. То есть ни в коем случае нельзя эту заповедь нарушать. Нарушив эту заповедь, мы можем услышать слово, которое когда-то сказал Господь Каину. Посмотрите, насколько Господь долготерпеливый и милостивый. Этот человек нарушил его условия. Он ему еще сдерживает вот это зло и говорит, Каин, есть еще время, он у порога. Властвуй. Вместо того, чтобы сказать, Господи, прости, что начаток взял себе. Позволь мне в следующий раз принести и исполнить по слову Твоему. Он начал огорчаться, печалиться, и впоследствии он проявил эту зависть к своему брату и был изгнан от лица Господня. Да сохранит нас Господь быть изгнанными от Его лица. Будем продолжать служить Господу так, как Он нам по Своей милости уже вот многие годы открыл, и мы следуем этому. И мы не должны сомневаться, Господь в свое время вознаградит, вознаградит жизнью вечной. Давайте оставим все земное, давайте не будем так нетерпеливо ждать. Ну когда же, Господи, ну Ты же говоришь, что когда? И когда христиане, когда нам предоставляется возможность с какими-то христианами разговаривать, и знаете, я уразумел для себя, увидев это, вот такую деталь, вот такую вещь. Если встречается нам человек, действительно ищущий Господа, и мы это поняли, мы это уразумели, преступлением будет с нашей стороны не сказать ему, какой первый шаг он должен делать, чтобы стать на путь узкий. Посмотрите, как, что сказал Господь, когда на ответ на вопрос Израиля. Скажете, как нам обратиться? И он не сказал, простите обидчиков ваших. Вы знаете, запрощайтесь. В мире тоже люди прощают. Бывает такое, и в мире прощают. А замолитесь, запаститесь. Бог не сказал здесь ни со второго шага, ни с третьего, ни с пятого, ни с десятого. Он указывает на первый шаг, чтобы стать на этот узкий путь и идти к нему. Говорит, скажите, как? Принесите в дом мой десятины. Вы знаете, когда мы встречаемся с искренними детьми Божьими, ищущими Бога, и мы это уразумели, мы должны им сказать об этом. Многие дети Божьи, они по невежеству своему маршируют путешественниками такими на пути Каина. И если они не воспользуются милостью Божьей во времени, которое ограничено, конец этого пути – это ненависть к детям Божьим. Это уже безвозвратно. Да сохранит нас Господь. И будем благодарить Его в этой молитве, что Бог нам открыл Свое Слово, открыл Его заповедь и с Его помощью мы сохраним это в верности до конца. Аминь. Дорогой наш Небесный Отец, мы поклоняемся пред Тобой. Мы благодарим Тебя за Твой свет, за Твое Слово, просвещающее нас. Благодарим Тебя, Отче, что Ты продолжаешь вразумлять нас, что Ты продолжаешь ограждать нас от всякого рода зла. Благодарим Тебя за истину Твою, за Твой свет, которым Ты просветил нас, о заповеди Твоей, о святыне Твоей, о начатке Твоем. Благодарим Тебя, что, принося наши начатки Тебе, Ты в этом шаге нашей веры, по вере нашей отождествляешь нас с начатком Иисусом, который есть глава, начаток, глава тела Церкви. Благодарим Тебя, что в Нем Ты соделал нас нищими духом, ибо лишь только Его нищету Ты можешь принять. Наши способности, наши возможности вне Его не имеют никакой цены в очах Твоих. Но мы благодарим Тебя, что мы очень драгоценны в Иисусе, пред Тобою. Благодарим Тебя, что Ты нас избрал в Нем прежде создания мира, посадил нас в Нем на небесах, откуда мы и ожидаем наше избавление нашего Господа Иисуса Христа. И верим нашим сердцем и исповедуем нашими устами, что в скорости Ты повелишь, Отец, Ты повелишь Сыну Твоему воскрешать мертвых и восхищать живых. Мы приближаемся к этому часу все ближе и ближе. И радость наполняет наши сердца, что в скорости Ты воздашь Церкви Твоей, воздашь ей встречей с Тобой. Это то, ради чего мы сегодня согласны верой являть святость пред Тобой, отстаивать позиции святости, проповедовать эту святость, нести факел веры. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты оказал нам такое доверие. Позволь нам сохранить это слово до конца, остаться верным Слову Твоему, чтобы в день, который Ты придешь взять церковь Твою от земли, нам оказаться готовыми встретить Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь, за эту церковь, за эту поместную церковь, в которой Ты позволил каждому из нас находиться. Да уразумеем мы, Господь, волю Твою, да познаем желание Твое, хотение Твое, волю Твою в том, чтобы, что Ты хочешь, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Позволь нам, Господь, стоять в Твоей благодати и познавать истину, происшедшую через Сына Твоего Иисуса Христа. Позволь нам вникать в истину Твою, обогащаться ей, для того, чтобы нам поступать достойно Тебя, во всем угождать Тебе и приносить плод во всяком деле благом. Да будет имя Твое благословенное прославлено во все роды и веки, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.